В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Сегодня снова начнем с дисклеймера об использовании запрещенных слов. Вероятно, их будет несколько меньше, чем в прошлом выпуске подкаста, но тем не менее. Мы будем упоминать названия некоторых организаций, которые в России признаны террористическими и запрещены. Мы ни в коем случае не поддерживаем деятельность таких организаций, не пропагандируем ее и не оправдываем терроризм. Мы пытаемся разобраться, кто есть кто. Тем более сообщения об этих организациях то и дело можно встретить в новостях. И сегодня сосредоточимся в основном на двух ближневосточных движениях – «Хамас» и «Хизбалла». Они у всех на слуху после нападения группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года. Но Москва, кстати, именно эти организации ни террористическими, ни экстремистскими официально не признает. Они никогда не входили в списки запрещенных в России.
Еще в начале 2000-х тогдашний начальник управления по борьбе с международным терроризмом ФСБ России пояснял, что хотя Хамас и Хизбалла и признаны некоторыми странами экстремистскими, не отвечают двум другим критериям, в соответствии с которыми составлялся российский список террористических организаций, а именно проведение деятельности, направленной на изменение конституционного строя России насильственным вооруженным способом и связь с незаконными вооруженными формированиями и другими экстремистскими структурами, действующими на территории Северного Кавказа. В 2023 году Генеральная прокуратура России в очередной раз отказалась признавать Хамас террористической организацией, сославшись на отсутствие уголовных дел и судебных приговоров в отношении участников исламского движения сопротивления на территории России.
Так что же такое Хамас и Хизбалла? И почему, с точки зрения российских властей, они менее опасны, чем признанная террористической партия Хизбут-Тахрир, за причастность которой в российских колониях и тюрьмах держат сотни людей? Разбираться будем вместе с востоковедом, приглашенным автором Берлинского центра Карнеги Русланом Сулеймановым.
То, что они не признаны террористами, связано с тем, что Россия пыталась интегрироваться, не побоюсь этого слова, в мусульманский мир в середине нулевых. И, конечно, палестинский вопрос – это ключевая тема, что тогда, что сегодня для всего мусульманского мира, поскольку Кремль пытался занимать тогда очень осторожную позицию, он не пошел на признание Хамаса и Хизбаллы террористами. В противном случае Москву в мусульманском мире стали бы очевидно обвинять в произраильских настроениях. А история у этих группировок очень разная. Начнем с того, что Хизбалла – это шииты, поэтому у Хизбаллы такие тесные связи с Тегераном. Иран создавал Хизбаллу в начале 80-х годов в Ливане, где тогда шла гражданская война, там воевали все против всех. Очень сложный конфессиональный состав в Ливане. Там есть мусульмане-сунниты, мусульмане-шииты, есть христиане-марониты. Иран делал ставку на шиитов. Плюс, напомню, в 79-м году в Иране сменилась власть, пришли руководить страной клерикалы, которые взяли на вооружение концепцию экспорта исламской революции. И в рамках этой концепции Иран поддерживал в том или ином виде любые лояльные ему движения, что, собственно, продолжает делать и до сих пор. И Хизбалла – это ключевая группировка для Ирана. Хизбалла до недавних пор получала через Сирию вооружение, получала огромную финансовую помощь, и любой успех Хизбаллы Иран воспринимал как свой собственный. Это было не остается важным в рамках его противостояния с Израилем. И для Тегерана Хизбалла всегда находилась и находится как бы на острие вот этой борьбы с еврейским государством.
То есть Хизбалла – это партия, партия Бога, да, дословно переводится? То есть они...
Дословно, да.
Это действительно партия, это политическая структура или террористическая?
Можно это ли... военизированная организация, которая ведет вооруженную борьбу. В 80-е годы для Хизбаллы было актуально изгнание с территории Ливана, как они говорили, всех иноземцев. Там были и европейцы, и американцы, и Израиль, само собой. И на этом фоне Хизбалла обретала популярность, потому что в 2000 году Израиль вывел свои войска с юга Ливана, Это было очень тяжело, очень обременительно для Израиля. И Хизбалла это назвала своей собственной победой. Хизбалла тогда использовала абсолютно любые, в том числе террористические методы, и не только против Израиля, но и против европейцев, американцев, которые были в Ливане. Именно поэтому для европейских стран, для Соединенных Штатов, Хизбалла это террористическая организация, никак иначе.
То есть Хизбалла – это организация, главная цель которой – разрушение еврейского государства. Или же они ставят еще перед собой какие-то цели?
Эти цели менялись на протяжении истории. Скажем, в 80-е годы Хизбалла декларировала создание исламского государства внутри Ливана. Затем они отошли от таких уж слишком амбициозных планов и стали концентрироваться на борьбе с Израилем. Сегодня Хизбалла в своей риторике говорит чаще о проблеме Палестины и выражает всячески свою солидарность с палестинцами, потому что это тема, которая актуальна и в Ливане, и во всем мусульманском мире. Эту тему можно довольно успешно использовать, именно поэтому Хизбалла действительно пользуется до сих пор популярностью не только среди шиитов, потому что палестинский вопрос – это то, что вызывает довольно большой отклик среди всех мусульман. Сегодня Хизбалла уже не говорит о том, что нужно уничтожить Израиль и стереть его с лица земли. Об этом и Хамас, кстати, уже не говорит.
Тогда чем Хамас принципиально отличается от Хизбаллы? Когда он был создан, при каких обстоятельствах и в чем они пересекаются здесь?
Хамас – это сунниты, а не шииты. Именно поэтому нельзя говорить о том, что Хамас так ценен и так важен для Ирана, как та же Хизбалла. Хамас изначально – это небольшое объединение, называлось оно «Мусульманская ассоциация». Оно появилось еще в конце 70-х годов в секторе Газа, как такой филиал египетских братьев-мусульман. Израилю, который на тот момент контролировал сектор Газа, это было даже выгодно. Считалось, что это внесет какой-то раскол в палестинском движении, потому что Хамас апеллировал к мусульманской идентичности, в отличие от Организации освобождения Палестины, которая всегда была светской. На вот этой исламской риторике Хамас, тогда еще мусульманской ассоциации, удалось обрести популярность, и в 1987 году эта ассоциация была преобразована в исламское движение сопротивления. И тогда была принята хартия этого движения, которое как раз подразумевало введение именно внешнего джихада, то есть борьбу с внешним врагом, под которым, само собой, подразумевался Израиль. И именно тогда была сформулирована цель Хамас – это создание палестинского государства от моря до реки, то есть от Средиземного моря до реки Иордан. И Хамас, опять же, стал обретать большую популярность на фоне тех террористических методов, которые он проповедовал. И это все происходило в 90-е годы на фоне торжества дипломатии, когда Организация освобождения Палестины, напротив, отошла от террористических методов, пошла на сближение с Израилем, и лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат стал встречаться с израильскими политиками, пожимать им руки, а Хамас-то обвинял его и всю Организацию освобождения Палестины в предательстве, в сделке, в сговоре с Израилем. И Хамас объявлял сопротивление на всех палестинских территориях, что вошло в историю как интифада, то есть восстание или противостояние. В конце 80-х годов была первая интифада, в начале 2000-х вторая интифада. И эти интифады для Хамас были очень успешны. Для Израиля это было всегда очень обременительно. Помимо того, что теракты внутри страны, гибель мирных жителей, это экономическое бремя, потому что Израиль сохранял свои поселения, сохранял своих военнослужащих в том же секторе Газа. Но в начале нулевых было принято решение о ликвидации поселений, и в 2005 году еврейские поселения были ликвидированы в секторе Газа, и Хамас это считал своей собственной победой. На самом деле это скорее был результат титанических усилий дипломатов, которым удалось привести к какому-то консенсусу палестинцев и израильтян, палестинцев в лице Организации освобождения Палестины, Ясира Арафата, затем Махмуда Аббаса, который до сих пор является официальным президентом государства Палестины. Но Хамас заработал себе имя, политические очки и в 2006 году одержал победу на первых и последних на сегодняшний день выборах в законодательное собрание, в парламент Палестины. Хамас был тогда популярен, но все-таки не настолько, я думаю, популярен, как сегодня, потому что все последние годы, предшествовавшие событиям 7 октября, казалось, что террористические методы Хамас уходят в прошлое, что Хамас маргинализируется, что вновь торжествует дипломатия. Это стало особенно актуально на фоне сближения Израиля с целым рядом арабских государств. В 2020 году Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Марокко заключили тогда соглашение с Израилем, и в результате сегодня уже 6 арабских стран из 22 имеют дипотношения с Израилем, и ни одна из этих стран не разорвала отношения с Израилем за прошедший год. Значит, эти отношения важны. На фоне этого сближения казалось, что Хамас теряет популярность, активность. Хамас не может контролировать сектор Газа, который он захватил в 2007 году в результате раскола между палестинцами. Но Хамас решил напомнить о себе 7 октября, осуществив террористическую вылазку, агрессию против Израиля. И теперь палестинский вопрос, он очевидно, в повестке, и теперь ни одни переговоры между Израилем и арабскими странами не смогут обойтись без обсуждения палестинского вопроса. Это то, чего действительно Хамас удалось добиться. Хамас за последний год лишился своих ключевых лидеров, главы политбюро Исмаила Хани, лидера в Газе Яхья Синвара, но при этом группировка сохраняет жизнеспособность, у нее остаются тысячи и тысячи боевиков, которые продолжают сопротивление Израилю, и Хамас продолжает удерживать израильских заложников. И это, как бы цинично ни звучало, главный козырь в рукаве у Хамаса, и это то, что не позволяет достичь какой-то сделки по Газе до сих пор.
А почему наряду с Хамас Израиль борется также и с Хизбаллой, ну, в частности, убивает лидеров этой организации? И вот последняя история, когда был убит генсек Хизбаллы Хасан Насралла, какое отношение он имеет к палестино-израильскому конфликту, и Хизбалла какое отношение имеет к этой истории?
И Хамас, и Хизбалла – это все звенья так называемой иранской оси сопротивления. Если Хизбалла – это детище Тегерана, то Хамас стал получать поддержку от Ирана примерно в 90-е годы на фоне того, что Хамас вел активную борьбу с Израилем именно террористическими методами. Иран увидел в этом для себя родственную душу, так скажем, и стал поддерживать. Но отношения между Хамас и Ираном никогда не были особо близкими. Они даже ссорились. Например, в 2011 году, когда Хамас отказался поддержать режим Асада в Сирии, тогда же Хамас пришлось покинуть Сирию, где была штаб-квартира этого движения, и сегодня офис Хамас находится в Катаре. Но для Израиля до сих пор, безусловно, и Хамас, и Хизбалла – это все составляющие иранской оси сопротивления, это все агенты Ирана. При этом лидер Хизбаллы Насралла подчеркивал, что операция, как ее называют Хамас, наводнение Аль-Аксы или тайфун Аль-Аксы – это именно палестинское дело. То есть Хизбалла ограничивалась исключительно обстрелами израильской территории, не начиная при этом полномасштабных боевых действий, но в любом случае для Израиля это внешняя угроза, это десятки тысяч граждан еврейского государства, которые были вынуждены покинуть север страны, поэтому Израиль повел беспощадную борьбу с Хизбаллой, которая сегодня привязана к событиям в Газе, потому что Хизбалла заняла именно такую позицию, что она будет продолжать поддерживать палестинцев, будет продолжать поддерживать Хамас до тех пор, пока продолжается война в Газе.
Вот вы говорите, что и Хамас, и Хизбалла воспринимаются как части вот этой иранской оси сопротивления, но при этом вы сказали вначале, что это две разные группировки, в том смысле, что Хизбалла – это шииты, а Хамас – это сунниты. Могли бы, пожалуйста, пояснить, в чем разница и насколько эта разница принципиальна, насколько она важна?
Вообще это политическое, а не религиозное разделение. Если вы откроете текст Корана, вы не найдете там ни одного упоминания суннитов или шиитов. Это разделение связано в первую очередь с вопросом наследования. Тогда не стало пророка Мухаммеда, очень острым стоял вопрос о том, кто будет его преемником. И шииты настаивают на том, что это должны быть потомки, родственники четвертого праведного халифа Али, и поэтому для шиитов это непререкаемый авторитет, и именно халифа Али они ставят на первое место, в отличие от других праведных тоже халифов Абу-Бакра, Омара и Усмана. Но у суннитов не так. Сунниты апеллируют к тому, что вопрос власти должен решаться коллективно по принципу ашура, да, то есть коллективного собрания, когда выносится решение о том, кто должен наследовать. Ну и в дальнейшем это стало таким вопросом идентичности. Шииты всегда были в меньшинстве, кто-то и до сих пор их считает самой большой, самой влиятельной сектой в исламе. На сегодняшний день шииты – это 10% во всем мусульманском мире. И сегодня их уже сложно называть сектой, потому что их действительно очень много. Они проживают в основном в Иране, в Ливане, в Ираке, в Азербайджане. Для Ирана это вопрос идентичности, и это еще тянется почти что средневековье, когда создавалось государство сефевидов, это предтеча нынешнего Ирана. Именно в государстве сефевидов в XVI веке была заложена та этноконфессиональная мозаика Ирана, которая есть сегодня. Создатель этого государства, Шаха Исмаила, была очень важная задача продемонстрировать, что сефевиды отличаются от всех остальных мусульман, в первую очередь от Османской империи, главного на тот момент мусульманского государства, которое проповедовало суннитский ислам. И это стало таким вопросом идентичности, вопросом отличия и в религиозном плане, и почитания каких-то важных имен для шиитов. Помимо Али, очень важны его сыновья, Хасан, Хусейн. У шиитов по всему миру, и в Пакистане, и в Иране, и в других странах сохраняются памятные даты, вроде Ашуры, когда они побивают друг друга цепями, камнями в память о том, как мучился сын халифа Али, которого по преданию забили камнями. У шиитов несколько иначе проходит молитва. Они кладут перед собой камушек, который также символизирует те муки, которые испытывал сын имама Али. И, например, я знаю, в России шииты, которые приходят в мечети, в России преимущественно суннитские мечети, шииты молятся отдельно и кладут перед собой камушек, как и у них полагается это делать. У шиитов также культ мученичества очень распространен. Если вы приедете в Иран, видите огромное количество портретов тех, как они называют, мучеников, шахидов, погибших за правое дело, начиная, скажем, с генерала Касема Сулеймани, убитого в результате американской атаки в январе 2020 года. И он мученик. В странах, где проповедуется суннитский ислам, вот такого культа мученичества точно нет. Такие примерно в общих чертах различия, да, между шиитами и суннитами. Но, повторюсь, это главным образом политическое деление, не религиозное.
Вы уже не один раз обратили внимание на то, что российским властям, в смысле деления организации на террористические и нетеррористические, веры нет никакой. Они кого хотят, того и записывают в эти списки террористов и экстремистов. И тем не менее, вот в этом списке террористических организаций мусульманских выделяется достаточно одна. Это Хизбут-Тахрир. Выделяется над тем, что по делам, связанным с Хизбут-Тахрир, огромное количество людей в России осуждены на серьезные сроки, потому что организация признана террористической, и, соответственно, все статьи террористические, людей сажают там и на 10, и на 15, и на 20 лет просто за какие-то встречи и разговоры, и это уже не шутки. Складывается ощущение, что вот условно участников других организаций, внесенных в список, так часто в России не ловят и не сажают. Что же такого с Хизбут-Тахрир, и почему о ней так много говорят в России, и при этом она не считается террористической организации во многих других странах?
Да, Хизбут-Тахрир, в отличие от таких организаций, как, скажем, Исламское государство или Аль-Каида, не придерживается такого жесткого требования ведения джихада. И вообще террористические методы не являются первоосновой для этой группировки. Главным образом Хизбут-Тахрир занимается просвещением. И в этом, возможно, главная беда Хизбут-Тахрир, что она распространяет очень активно просветительские материалы и считает, что таким образом сможет привлечь на свою сторону гораздо больше людей. И российские силовики, российские власти просто пользуются этим, когда у человека можно найти какую-нибудь брошюру Хизбут-Тахрир и только за это его привлечь к ответственности и отправить на долгие годы в тюрьму. И по этой статье было арестовано и отправлено за решетку очень много крымских татар, тех, кто даже не обязательно был связан с Хизбут-Тахрир и не обязательно даже ей симпатизировал. Просто для российских властей это очень удобная история, которая может развиваться по шаблону, когда неугодного человека, который не лоялен российской власти и которого нужно отправить в места не столь отдаленные, привлекают к ответственности именно за связи с Хизбут-Тахрир, хотя доказательств этому может и вообще не существовать.
А могли бы еще пояснить, как и когда появилась Хизбут-Тахрир? Ведь в отличие от других организаций, насколько я помню, Хизбут-Тахрир – это именно партия.
Да, Хизбут-Тахрир – дословно партия освобождения. Хизбут-Тахрир появилась еще в 50-е годы в Иерусалиме. И Хизбут-Тахрир в своей пропаганде тоже уделяет очень большое внимание палестинскому вопросу. И у Хизбут-Тахрир очень широкое присутствие в самых разных странах мира. Если посмотреть их сайт, то там версии чуть ли не на 10 языках, включая русский. И Хизбут-Тахрир, отдельные представители, которые действительно совершали теракты, все-таки ставит своей целью просвещение мусульман. И таким образом, как считает Хизбут-Тахрир, мусульмане могут объединиться, мусульмане в разных странах, если они будут придерживаться правильного ислама, того ислама, который проповедует Хизбут-Тахрир, мусульмане решат все свои насущные задачи, в том числе и освобождение Иерусалима от Израиля, построение палестинского государства и все остальное. Но поскольку в этом есть фундаменталистский компонент, то есть это непримиримость к Израилю, к его союзникам, это то, что делает саму организацию неприемлемой для целого ряда стран. В России она стала запрещенной за ее возможные связи с чеченским сопротивлением в начале нулевых. Но Хизбут-Тахрир не было никогда возможностей осуществлять, скажем, какую-то военную поддержку или поставки вооружений. Хизбут-Тахрир в своих пропагандистских материалах, в отличие от исламского государства, скажем, не распространяет видеоуроки по изготовлению взрывчатки, а исламское государство это делает очень активно. Так что это совершенно другая организация, и, повторюсь, она особенно в последние годы придерживается вот больше каких-то просветительских проектов.
Говорят, что у преступности нет национальности, нет религии, преступники, в общем, все равны, и тем не менее мы видим, что очень многие террористические организации используют для продвижения своих идей и оправдания своих действий какие-то идеи мусульманского мира. Есть этому какое-то логичное объяснение?
Нет, я думаю, что это тема очень раздута в последнее время, особенно после терактов 11 сентября 2001 года, когда фокус был смещен именно на тех боевиков, тех террористов, которые имеют происхождение из мусульманских стран. И для многих это стало клеймом, происходило откровенное линчевание по этому признаку. При этом террористические методы активно используются и где-нибудь на Шри-Ланке, и в Латинской Америке и так далее. Но поскольку западный мир фактически вступил в прямой конфликт с представителями мусульманского мира, это и операция НАТО в Ираке, и операция в Афганистане, само собой. Вот поэтому ислам занимает столько места в повестке. Поэтому многие пытаются найти в исламе какие-то специфические черты и объяснения того, почему среди тех, кто прикрывается исламом, так много террористов. Отчасти это может быть связано с тем, что ислам проходит определенный путь своего развития, как это в свое время проходило христианство, которое гораздо старше ислама. Но это все какие-то косвенные признаки. Я не сторонник проведения каких-то параллелей, что, мол, ислам в чем-то повторяет путь христианства, в частности, скажем, крестовые походы. Я думаю, что это специфика мусульманских стран, обществ, где очень много социально-экономических проблем, и в этом смысле религия для многих людей видится таким путем поиска справедливости и решения всех своих проблем, а поскольку эти люди часто находятся в отчаянии, им нечего терять, они прибегают к вооруженным методам и поддаются вот этой пропаганде джихада, когда людям предлагается попасть в рай, осуществив акт самопожертвования. Но это ни больше, ни меньше радикальная трактовка ислама. Если взять текст Корана, там есть те аяты, которые предполагают борьбу с врагами ислама. Но вопрос в интерпретации. Есть гуманистическая интерпретация, да, которая подразумевает то, что Коран создавался в довольно суровые времена, когда исламу нужно было утверждаться, закрепляться, когда у ислама было действительно очень много врагов, и к ним нужно было проявлять жесткость. Мир меняется, и гораздо актуальнее апеллировать к аяту «нет принуждения в религии». Но если посмотреть на пропагандистские материалы того же Исламского государства или Аль-Каиды, они же все ссылаются тоже на Коран, они же ничего не придумывают. И они ссылаются на какие-то аяты, где говорится о том, что насилие является одним из путей решения. И здесь уже две точки зрения. Или эти аяты относить к тому времени, когда зарождался ислам, когда действительно шла очень суровая борьба, и с врагами нужно было быть беспощадным, или же все-таки придерживаться того, что меняется мир, что есть, опять же, очень много аятов в том же Коране, которые призывают к сожительству, к сосуществованию с представителями других религий. Здесь уже каждый решает сам для себя, что ему ближе и как интерпретировать. И в этом смысле действительно в исламе есть градации. Если мы берем те же исламистские движения, есть умеренные исламисты вроде партии справедливости и развития Эрдогана в Турции, который вообще даже не декларирует ислам в своей риторике, но при этом активно продвигает ислам в школах, в школьной программе, строит мечети и так далее. Да, есть радикальная трактовка ислама и прибегание в том числе к террористическим методам. Но это уже скорее не ислам, это прикрытие ислама. В этом, кстати, многие мусульмане, мусульманские богословы, исламоведы видят преимущество ислама, поскольку в нем допускается такая разница в интерпретациях, допускается возможность разных толкований, то, что называется плюрализмом. Какого-то жесткого диктата в этом смысле не предполагается. Поэтому многие мусульмане часто подчеркивают, что наличие вот этого принципа, как я уже говорил, ашура, совещательность, да, это одно из преимуществ религии, но, к сожалению, часто очень многие последователи ислама идут не тем путем и присягают на верность тем группировкам, которые не выступают от имени ислама, а скорее прикрываются исламом.
Руслан Сулейманов, востоковед, приглашенный автор Берлинского центра Карнеги, был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.